Железная дорога была повреждена бомбежкой. Многие километры подряд поезд просто полз по рельсам. Чтобы двигаться вперед, приходилось как-то маневрировать. Мы перестали останавливаться на станциях, так как опасались бомбежки, а грузы и пассажиров брали в сельскую местность. А за окном проплывала когда-то прекрасная Германия. Обожженные леса, ребра церквей, возвышающиеся над руинами деревень. Вид Бремена особенно удручил меня. Это была сплошная пустыня, где я увидела только сгорбленную старуху, стоящую на куче кирпичей. В Вильзене пришлось опять долго ждать поезда. Я вошла в пустое кафе и уселась за столик. Моя голова упала на руки, и я задремала. Вдруг сильный удар почти сбросил меня на пол. «Здесь не ночлежка!» — кричал разъяренный управляющий. «Эти столы не для того, чтобы на них спали!» Поезда приходили, поезда уходили. Я садилась и выходила. Наконец я оказалась на маленькой пограничной станции и, встав в очередь на таможенный контроль, увидела ее название. Ниверханс. Я была дома. По дороге к платформе ко мне подошел человек в голубой форме. «Я помогу вам. Вы далеко не дойдете с такими ногами». Он говорил по-голландски. Я повисла на его руке, и он довел меня до платформы, где уже стоял поезд. Я была в Голландии. Поезд тронулся. За окном проплывали покрытые снегом поля. Я была дома. Голландия была по-прежнему оккупирована, и немецкие солдаты стояли то тут, то там. Но я была дома. Поезд шел только до Гранингенга. Дальше железной дороги просто не было, и все поезда были отменены. Собравшись с последними силами, я дохромала до госпиталя, который находился недалеко от станции. Меня встретила медсестра в белоснежном халате. Когда я рассказала ей свою историю, она вышла и вернулась с подносом, на котором стояли чашечки чая и блюдце с сухарями. «Я не положила масла, так как вы страдаете истощением. Сейчас вы должны с осторожностью относиться к пище». У меня слезы закапали в чай, когда я увидела, что кто-то еще заботится обо мне в этом мире. В госпитале не было свободных мест, и меня решили положить в служебной комнате. «А сейчас у меня готова ванна», — сказала медсестра. Она повела меня по сияющим чистотой коридорам, и я шла, как в волшебном сне. Над белой блестящей ванной поднимался пар. Я погрузилась в воду до подбородка, и мне показалось, что ничего лучшего я не встречала в жизни. «Еще 5 минут», — молила я каждый раз, когда медсестра стучалась в дверь. Наконец я надела ночную рубашку, и медсестра отвела меня в комнату, где уже ждала готовая постель. Простыни, белоснежные простыни. Я гладила их руками, как безумная. Медсестра положила вторую подушку под мои распухшие ноги. Несколько минут я боролась со сном. Лежать в чистой постели было таким наслаждением, что мне хотелось немного продлить его. Я провела в госпитале 10 дней, и мои силы начали возвращаться. Когда я первый раз увидела стол, накрытый скатертью, с серебряными приборами и рюмками, я очень встревожилась. «У вас сегодня будут гости», — сказала я медсестре. «Позвольте мне поужинать у себя в комнате». Я еще не чувствовала себя готовой к подобным мероприятиям. Молодая женщина рассмеялась и выдвинула для меня стул. «Никаких гостей! Все свои! Это просто ужин, и притом довольно скудный». Я села и удивленно уставилась на ножи и вилки, на белоснежную скатерть. За весь год я не видела ничего подобного. Как дикарь, впервые оказавшийся в цивилизованном обществе, я следила за плавными жестами остальных. Как они передавали друг другу хлеб и сыр, как неторопливо помешивали кофе. Мне не терпелось поскорее узнать что-нибудь о Ноле и Вильяме. Но как это можно сделать, если все поездки прекращены? Телефонная связь также была нарушена. Но телефонистке все-таки удалось соединиться с Хивельвурсом и сообщить о смерти Бетси и моем освобождении. В середине следующей недели администрация госпиталя организовала переброску продовольствия на юг Голландии. Я решила воспользоваться этой возможностью. Поездка была нелегальной, так как продовольствие предназначалось для Германии. Мы ехали ночью с выключенными фарами. Ранним серым утром грузовик подкатил к кирпичному дому приюта Вильяма в Хивельбурсе. Мне открыла высокая широкоплечья девушка. Через мгновение я уже обнималась с Тиной и двумя моими племянницами. Вильям, очень постаревший и изможденный, с трудом ковылял мне навстречу, опираясь на трость. Мы еще долго целовались и никак не могли прийти в себя от волнения. Потом я рассказала все подробности о болезни и смерти Бетси. «Я почти хочу услышать тоже о Кике», — медленно и мрачно заговорил Вильям. «Я бы хотел, чтобы он был сейчас вместе с Бетси и отцом». Вильям и Тина ничего не слышали о своем сыне с тех пор, как его угнали в Германию. Я вспомнила его руки на своем плече, когда мы катили на велосипедах к Пиквику, и его шепот: «У тебя нет карточек, тетя Кори, и нет никаких евреев». Кик, неужели молодые и сильные так же уязвимы, как старые и немощные? Я провела в Хильверсуме 2 недели, пытаясь привыкнуть к тому, что увидела с самого первого момента. Вильям умирал. Казалось, что сам он этого не понимает. Так весело он ухаживал за больными и старыми. В доме было больше 50 пациентов. Что касается обслуживающего персонала, то я просто не могла их всех пересчитать. Помощницы медсестер, помощницы по кухне, секретарши. Только несколько дней спустя я узнала, что все эти милые девушки были юношами, скрывающимися от принудительной трудовой повинности. Однако наш старый дом в Харлеме властно звал меня, и очень хотелось увидеть Нолли. Но как туда добраться? У Вильяма была служебная машина, которой он мог пользоваться только в пределах Хильверсума. Наконец, после долгих и многочисленных разговоров по телефону, Вильям сообщил, что мой переезд состоится. Дороги были пустынные, и мы встретили только 2 автомобиля, пока добрались до условленного места, где ждала машина на Харлем. Это был длинный черный лимузин, предназначенный для высоких чинов с занавесками на окнах. Я поцеловала Вильяма и села на заднее сиденье лимузина. В сумерки я сразу же узнала грузного, неуклюжего человека, сидящего рядом со мной. «Герман!» — воскликнула я. «Моя дорогая Корнелия, Бог дал мне увидеться снова с тобой». Мы обнялись. Последний раз я видела Пиквика в Гааге, в тюремном автобусе. Его лысая голова была в синяках и кровоподтеках. И вот сейчас он сидит рядом и спокойно выслушивает мои сочувственные слова, считая происшедшее с ним весьма заурядной историей. Пиквик был в курсе всех событий в Харлеме. Он сказал, что евреи, которые скрывались у нас, свободны, кроме несчастной Мэри Итали, которую арестовали и отправили в лагерь в Польшу. Наша подпольная группа по-прежнему действовала, хотя многим юношам приходилось скрываться от трудовой и военной повинности. Из Свехенинга вернулась преданная ТОС и открыла мастерскую. Наш сосед, владелец магазина оптики, помог ей с клиентами и материалами. Постепенно мои глаза привыкли к полумраку в машине, и я смогла получше рассмотреть нашего старого друга. На его большой голове появились шрамы. Не хватало многих зубов. Но эти изменения не имели большого значения, так как доброта Пиквика всегда чудесным образом преображала его внешность. Лимузин уже ехал по узеньким улочкам Харлема, по мосту над Спарной, через гроты Март, мимо собора Сент-Паве. Я выскочила еще до того, как он остановился, и кинулась в объятия Нолли и ее дочерей. Они были здесь с самого утра, подметали, мыли окна и поджидали меня. На пороге дома стояла Тос, улыбаясь и плача одновременно. Она радовалась моему возвращению, но ей было очень тяжело думать о том, что отец и Бетси, 2 человека, которых она только и любила в жизни, больше никогда не вернутся. Все вместе мы обошли наш дом, трогая и рассматривая знакомые предметы. «А помнишь, как Бетси выставила эти чашки? А помнишь, как Мета ругала Эйси за то, что он оставил здесь свою трубку? Я стояла на площадке лестницы перед входом в столовую, и моя рука скользила по гладкому дереву фрисских часов. Я вспомнила, как отец остановился здесь в последний раз и сказал: «Часы всегда должны идти». Я посмотрела на свои наручные часы, перевела стрелки и подтянула гири. Я была дома. Жизнь, как и время на часах, потекла опять. Утром мастерская, днем поездки на велосипеде на Босс-Эйн-Ховенстрат. И все же, удивительное дело, но я не была дома. Я все ждала чего-то или кого-то. Бродила по улицам и берегам каналов, звала Махер-Шалал-Хашбажа, нашего кота. Старая зеленщица рассказала мне, что после нашего ареста кот мяукал под их дверями, и она впустила его. Несколько месяцев кота подкармливали соседские ребятишки, которые притаскивали что-нибудь съедобное из помоек и даже кусочки от своих скудных обедов. И Хашбас лоснился и толстел. В середине декабря он пропал. Той голодной зимой мало кто из животных выжил, и на мой зов не пришел никто, ни одна кошка и ни одна собака. Наш дом опустел. Я вспомнила слова отца, которые он сказал офицеру гестапо в Гааге: «Я открою дверь любому, кто постучится за помощью». Пожалуй, больше всего в помощи нуждались умственно отсталые. Германское правительство считало их жизнь нецелесообразной, поэтому специальные школы были закрыты, а их самих приходилось прятать на чердаках и в подвалах. Вскоре в моем доме поселились несколько таких людей. Они по-прежнему не могли выходить на улицу, но все-таки здесь обстановка для них была лучше. Они общались друг с другом, а я занималась с ними. Но я все-таки не могла найти себе места. Я была дома. У меня была работа и любимое занятие, но... Иногда я ловила себя на том, что целый час сижу и смотрю в пустоту. Подмастерья, которых наняла ТОС, были первоклассными работниками, и я проводила в мастерской все меньше времени. Я не находила там того, что искала. Этого не было и наверху, хотя я очень любила людей, за которыми ухаживала. Ради Бетси я купила цветы, но они все завяли, потому что я забывала их поливать. Возможно, я скучала по подполью. Когда группа национального освобождения предложила мне выполнить небольшую работу, я с радостью согласилась. Надо было передать в тюрьму фальшивые документы и свидетельства об освобождении. Что могло быть проще, чем пронести эти бумаги через знакомую деревянную дверь? Но как только эта дверь закрылась за мной, мое сердце затрепетало от страха. А что будет, если я уже не выйду отсюда? Вдруг это ловушка? Появился молодой лейтенант с рыжими волосами. «Я вас слушаю». Это был Рольф. «Но почему он не узнает меня? Я уже арестована?» «Рольф», — сказала я, — «ты не помнишь меня?» Он пристально посмотрел на меня, как бы пытаясь вспомнить. «О, да», — сказала мягко. «Дама из часовой мастерской. Я слышал, что вы уезжали ненадолго». Я вытаращила глаза. Рольф прекрасно знал, что... И тут до меня дошло, где мы находимся. В центральном полицейском участке с немецкими солдатами, которые смотрят на нас. А я обратилась к нашему товарищу по имени. Практически намекнула на существование каких-то отношений между нами. В то время, как основным правилом подполья было... Как я могла быть такой тупой? Мои руки тряслись, когда я отдавала Рольфу документы. Эти бумаги можно передать только с разрешения шефа полиции и военного представителя. Приходите завтра к 4 часам, так как шеф будет занят до... Но я уже не слышала дальше. При слове «завтра» я попятилась к двери и выскочила на улицу. Я постояла немного на тротуаре, пока мои колени не перестали дрожать. Если бы мне когда-нибудь понадобилось доказательство моей тупости и трусости, то я его получила. Очевидно, вся моя прежняя хитрость и изворотливость были тоже под наблюдением Божьим. Теперь было ясно, что Господь лишил меня этих качеств. Я поплелась домой. Повернув на нашу улицу, я вдруг поняла, кого искала. Это была Бетси. Именно по Бетси я скучала все эти дни. Именно Бетси я надеялась найти здесь, в Харлеме, в часовой мастерской, в доме, который она любила. Но ее здесь не было. И вдруг впервые с момента ее смерти я вспомнила. Мы должны рассказать людям, Кори, мы должны им рассказать все, чему мы здесь научились. Я стала рассказывать. Я подумала, что если это дело поручено мне Богом, то Он даст мне и силы, и слова, и храбрость. Я разъезжала на своем велосипеде по улицам и пригородам Харлема, говоря о том, что радость сильнее отчаяния. Именно это хотели услышать люди весной 1945 года. Ни одно дерево в Харлеме не цвело, поля не пестрели тюльпанами, все бутоны погибли. Ни одну семью не обошла трагедия. Везде, в церквях и частных домах, я рассказывала об истине, которую мы познали в Ревенсбурге, о мечте Бетси открыть дом для людей, истерзанных войной, где они научились бы жить заново, без страха и ненависти. На одном из таких собраний ко мне подошла стройная аристократического вида женщина. Я узнала ее. Это была миссис Бернис Деган, чей дом в пригороде Харлема считался самым красивым в Голландии. Я никогда не видела этот дом, а только верхушки деревьев огромного парка. Миссис Деган спросила меня, живу ли я по-прежнему в старинном доме на Братер-Орис-Старт. Моя мать рассказывала мне о нем. Она частенько ходила туда, чтобы повидаться с вашей тетушкой, которая занималась благотворительностью. В одно мгновение я представила себе вихрь атласного платья тети Янс, стоящей на верхней ступеньке лестницы. «Я вдова», — сказала миссис Деган. «У меня 5 сыновей в сопротивлении. 4 из них живы и здоровы. А о 5-м мы ничего не знаем с тех пор, как его увезли в Германию». И вот сейчас, когда я слушала вас, какой-то внутренний голос сказал мне, «Ян вернется домой, и в благодарность за это ты откроешь свой дом для людей, как хотела Бетси Тенбаум». Через 2 недели почтальон принес надушенный конверт, в котором была короткая записка «Ян дома». Миссис Бернис Деган встретила меня у входа в усадьбу. По дубовой аллее мы вышли к большому особняку. 2 садовника работали на клумбе с цветами. «Сад здорово зарос», — сказала миссис Деган. «Я хочу придать ему форму. А вы действительно считаете, что садоводство может быть лекарством?» Я ничего не ответила. Я смотрела на двускатную крышу и красивые окна. Такие высокие-высокие окна. «Скажите...» — у меня пересохло горло. «Скажите, а внутри дома полы пахнут свежим деревом? И вокруг центрального зала широкая галерея, украшенная статуэтками?» Мисс Деган посмотрела на меня с удивлением. «Вы были здесь? Но я не помню». «Нет», — ответила я, — «мне рассказывали». Я осеклась. Как я могла объяснить то, чего не понимала сама? «Те, кто был здесь», — закончила миссис Деган, «не понимая моего замешательства». «Да», — сказала я, — «те, кто был здесь». Во 2-ю неделю мая союзники вошли в Голландию. Все дома были украшены голландскими флагами, а по радио играли «Вильгельмюас». Канадская армия привезла в город продовольствие. В июне первые жители прибыли в прекрасный дом в Блуменанде. Замкнутые или открыто рассказывающие о своих бедах, подавленные или агрессивные, все они были искалечены войной. Некоторые вернулись из концентрационных лагерей, другие провели эти годы на чердаках и в подвалах. Среди них была миссис Кан, вдова нашего бывшего конкурента, умершего во время оккупации, сгорбленная, седая женщина, которая вздрагивала от любого звука. В 1947 году мы приняли несколько голландцев, побывавших в плену у японцев в Индонезии. Познакомившись с другими обитателями Блюмендаля, они поняли, что их страдания не были исключительными. И для всех этих людей путь к исцелению лежал через прощение. Прощение соседа, который их выдал, прощение жестокости, прощение зла. Труднее всего было прощать не немцев, а тех голландцев, которые присоединились к ним. Теперь их положение было незавидным, бездомные, всеми презираемые. Сначала я думала, что следует дать возможность этим людям пожить в Блумендале, бок о бок с теми, кому они причинили столько зла. Я надеялась, что возникнет обоюдное сострадание, но это казалось преждевременным для людей, которые только начинали залечивать свои раны. Два раза я делала попытку свести их, но эти встречи заканчивались открытой враждой. Как только в стране начали открываться школы и интернаты для умственно отсталых, и можно было туда передать моих жильцов, я решила превратить дом на Братер-Ольш-Страт в убежище для бывших нацистов. Так протекала жизнь после войны. Экспериментируя, ошибаясь, делая выводы, я искала путь к искалеченным душам. Наш режим был очень свободным, и некоторые обитатели злоупотребляли этим. Поздно возвращались, вызывающе вели себя, мешали другим на вечерних и утренних службах, но я не могла ругать или лишать их за это свободы. Постепенно, каждый по-своему и в свое время, все эти люди сумели преодолеть внутреннюю боль и ненависть. Как предсказывала Бетси, очень часто это происходило благодаря работе в саду. Когда цветы начинали распускаться, овощи и фрукты поспевать, мы больше разговаривали о завтрашней погоде, нежели о прошлых горестях. По мере того, как изменялись жители Блумендаля, я рассказывала им о тех, кто жил на Бартелеорт-Страт, о людях, которые не получали писем и которых никто не навещал. Если мои рассказы о бывших нацистах не вызывали вспышку праведного гнева, то я знала, исцеление близко. А когда мой подопечный говорил, «Неужели эти люди ухаживают за комнатной морковкой?», я знала, чудо совершилось. Я продолжала говорить так, как чувствовала, зная, что люди нуждаются в этом. Я объездила всю Голландию, была в других странах Европы и в Соединенных Штатах. Но самой нуждающейся страной была Германия, вся в руинах с разрушенными городами, а самое страшное – выжженные сердца и души. Стоило только пересечь границу этой страны, чтобы почувствовать невероятную тяжесть. Однажды в Мюнхене в церкви я увидела бывшего охранника из Равенсбрука, офицера СС. Это был первый мой мучитель, которого я встретила на свободе. Все вдруг встало перед глазами. И ухмыляющиеся охранники, и бледное измученное лицо Бетси. Он подошел ко мне после службы, улыбаясь и кланяясь. «Как я признателен вам за ваш рассказ, фрайляйн! Как это верно! Христос искупил мой грех!» Он протянул мне руку, а я, которая убеждала людей прощать своих врагов, не смогла поднять своей. Гнев, желание отомстить захлестнули меня. Единственное, что я могла сделать, это сказать про себя: «Господи, прости меня и дай мне, Господи, сил простить этого человека». Я даже пыталась улыбнуться, поднять руку, и не могла. В моей душе не было ни жалости, ни тепла, и я снова и снова молила Иисуса, чтобы Он дал мне силы простить этого человека. Наконец я протянула руку, и тут случилось что-то невероятное. Словно электрический заряд прошел между нами, и сердце мое наполнилось любовью и состраданием к этому человеку. Тогда я поняла, что Господь, призывающий нас любить своих врагов, дал нам и саму любовь. Этой любви нужно было очень много, чтобы помочь голодным и бездомным жителям Германии. Церковная община попросила меня выступить перед людьми, живущими в пустующей фабрике. Эта фабрика внутри была сплошь увешана простыми простынями, одеялами, имитирующими стены. Через эти стены свободно проходили все звуки – радио, детский плач, крики и брань. Как я могла говорить перед этими людьми? Прежде чем учить их любви и прощению, нужно было самой пожить в таких условиях. Я осталась на фабрике и провела там несколько месяцев. Как-то на эту фабрику приехал лидер одной немецкой освободительной организации. Он сказал, что знает о проводимой мной в Голландии работе по реабилитации и хотел бы попросить меня. Я была готова отказаться, но его слова заставили меня онеметь. Мы нашли прекрасное место для этой работы – бывший концентрационный лагерь. Мы поехали в Дармштадт. Лагерь был по-прежнему окружен рядами колючей проволоки. Я медленно шла по Горевому плацу, мимо нескончаемых рядов серых бараков. Я толкнула дверь одного из них и оказалась между рядами металлических коек. «В каждом бараке будут огромные окна», — сказала я. «Мы уберем колючую проволоку, а потом все выкрасим в светло-зеленый цвет. Ярко-светло-зеленый, как бывает весной».